Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем тему благодарность, или вернее, мы с вами ищем ответ на вопрос, как исцелить благодарность.
И мы рады тому, что вы вместе с нами ищете ответ на этот вопрос. Всем добро пожаловать! Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
И для того, чтобы продолжить, давайте помолимся и откроем себя для принятия служения Святого Духа. Он наш учитель и наставник. Отец, мы благодарим Тебя за Твою благость, милость, за Твою любовь к каждому из нас, и мы благодарим Тебя за служение Духа Твоего Святого. Как нашего учителя и наставника, мы верим, что у Тебя всегда есть о чем поговорить с нами. Тебе всегда есть что сказать, и Слово Твое имеет силу делать то, для чего Ты посылаешь его. Поэтому мы открываем себя для принятия. Наставь нас на всякую истину, а всякая ложь и невежество да будут искоренены из нашего сердца и нашего разума. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Если вы слушали предыдущие два выпуска, то вполне вероятно у вас мог возникнуть вопрос в отношении названия этой темы, а именно как исцелить благодарность. Потому что сразу возникает вопрос, а неужели благодарность нуждается в исцелении?
И если у вас на самом деле возник этот вопрос, это хороший вопрос. И прежде мы уже говорили о том, что здоровое состояние рожденного свыше человека – это состояние благодарности в адрес Бога посреди всего. А нездоровое состояние благодарности в отношении Бога – это неблагодарность. Или же болезненное состояние, с которым что-то нужно делать. А что мы делаем с вами, если вдруг заболеваем? Мы с вами лечимся и возвращаем, соответственно, себя в здоровое состояние.
То есть, другими словами, получается, что когда мы говорим о том, что благодарность нуждается в исцелении, мы говорим о том, что неблагодарность не есть здоровое состояние для человека. То есть благодарность, она заболела, у нее возникли проблемы, ее нужно исцелить, то есть привести человека в здоровое состояние благодарности, когда он посреди всего за все благодарен Богу.
Можно с другой стороны на это же посмотреть. Как на то, что человек всегда кому-то или чему-то благодарен. Не существует такого состояния, чтобы мы с вами не были благодарны. Мы кому-то всегда, да, благодарны. Вопрос, в чей адрес мы направляем нашу благодарность. И в прежних двух выпусках мы увидели с вами, что после грехопадения, после того, как человек приходит в согласии с ложью дьявола, он решает жить жизнью, независимой от Бога, в которой он думает, что он теперь будет принимать решения обо всем, достигать всего, идти теми путями, которые ему хочется. И в этой модели, где человек как бы исключает участие Бога, в результате мы с вами в прошлом выпуске сказали, куда теперь будет направлена его благодарность. Она будет направлена в адрес его самого. То есть, возвращусь к этому тезису, каждый человек все равно всегда благодарен. Он направляет свою благодарность. Но вот в чей адрес она будет направлена, как раз в этом и есть проблема. Нездоровое состояние – это когда наша благодарность направлена не в адрес Бога прежде всего. Точно так же, как мы можем сказать с вами о вере. Понимаете, вы не можете сказать, что человек является неверующим. Нет, он всегда верующий. Не существует на земле людей, которые не верят. Каждый человек верит чему-то. Он принял решение чему-то верить. То, что мы с вами относим к категории человек неверующий, он решил не верить тому, что сказал Бог. Он не верит Слову Божьему, но он при этом все равно чему-то доверит. Он верит теории эволюции, он верит некому вселенскому разуму. Он решил верить в какие-то другие модели того, чего он не видит, но решил в это верить. Поэтому если ответить на вот этот вопрос, а что такое нездоровое состояние благодарности? Это когда наша благодарность направлена в первую очередь не в адрес Бога, а в чей-то другой адрес. Но какие у этого последствия? В адрес Бога или в отношении Бога у нас будет неблагодарность и неудовлетворение.
Аминь. Поэтому эта тематика крайне важна для всех, особенно рожденных свыше людей.
И давайте очень быстро вспомним, на какие вопросы мы с вами уже нашли ответ. Задавшись вопросом, благодарность – это причина или следствие, мы сказали, конечно, это следствие. Это результат чего? Прежде сформированных взглядов, толкований и отношений. В частности, в отношении Бога. Мы нашли доказательства этого, рассматривая историю с грехопадением. С чего все началось? Смена взглядов, смена толкований и смена отношения человека к Богу. Затем мы задались вопросом, на основании чего человек принимает решение менять свои взгляды. Ответ на это мы сказали, на основании своего решения верить одному и не верить другому. На том же примере с Адамом и Евой мы увидели, они принимают решение не верить тому, что сказал Бог, и поверить тому, что сказал дьявол. Итак, вера лежала в основании изменения одних взглядов на другие. Затем мы с вами увидели, что после грехопадения человек активировал новый образ жизни. Какой? Теперь, удалив Бога из своей жизни, Бог говорит, теперь тебе придется добывать хлеб в поте лица, получать результаты своей жизни от применения твоих усилий в поте лица. Тебе надо трудиться, чтобы что-то получить. Таким образом, мы с вами увидели, что в модели Адама, в независимой модели устроения жизни, активной стороной выступает человек. Он все делает, он всего достигает, он получает результаты, и, соответственно, кому вся слава, кому вся благодарность? В его логике, конечно, мне. Потому что я обо всем здесь позаботился, я всего достиг, я. То есть в этой модели человеку практически невозможно признать сопричастность Бога к тем или иным событиям в его жизни. Максимум, что такой человек может себе позволить, это представлять Бога как кого-то великого и верховного, который может мне что-то говорить. Я опять же все равно что-то ему делаю, чем-то его удовлетворяю, на что он мне как бы обязан воздать. Но мы сказали, и в этой модели, когда Бог хоть что-то дает такому человеку, он воспринимает это как должное. Почему? Да потому что он прежде это заслужил. И тем самым мы должны были с вами прийти. Проблема неблагодарности в адрес Бога берет свое начало с искаженного образа о Боге и искаженного представления о себе. Искаженное представление о Боге, искаженное представление о себе. Тогда это нас приводит к следующему вопросу. И что же теперь нам с этим надо делать? И я думаю, уже ответ на этот вопрос, он очевидный. Первое, в чем мы с вами нуждаемся, это в преображении нашего ума, как в отношении Бога, так и в отношении нас. Нам нужно изменить какое-то искаженное представление о Боге внутри нас. На истинное. И для того, чтобы начать формировать внутри себя новое представление, новый взгляд на Бога, давайте начнем это делать, отправившись во время прежде создания мира. Давайте рассмотрим Бога и попробуем увидеть Его именно тогда, прежде создания мира.
И давайте откроем книгу Притч, 8 главу, и прочитаем с 22 по 31 стихи.
Здесь монолог повествования мудрости Божьей. Сейчас мудрость Божья описывает события, происходящие вот тогда именно, прежде создания мира.
Итак, с 22 стиха. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими».
Итак, смотрите, премудрость говорит, когда еще ничего не было создано, даже первых пылинок Вселенной еще не было, она говорит, я была при нем художницей. То есть, что нам здесь важно выделить? Нам здесь важно выделить Бога как Создателя, как Творца, который прежде чем чему-то положил начало, прежде чем сказал свое слово, чтобы что-либо появилось, Он находится в неком творческом процессе. Он как создатель что-то вынашивает внутри себя, картину, образ, какой-то величайший, огромный проект длиною в вечность и наполненный каким-то содержанием. Это все равно как художник, который прежде чем приступить к проявлению своей картины, да, он ее должен рассмотреть внутри или создать ее внутри, увидеть ее внутри. Прежде чем писатель начинает вот писать какое-то свое произведение, выносит его и изливает его на лист бумаги, вначале же он это видит внутри себя. Так вот здесь мы с вами видим Бога, который сейчас что-то рождает внутри себя. Какой-то проект. И 30-й, 31-й стихи выделим только одно. Этот проект доставляет ему радость. Она говорит, и я радовалась при нем. Ну и я убежден, что сам Бог радовался тому проекту, который он сейчас создает внутри себя. Интересная концовка 31 стиха. «И радость моя была с сынами человеческими». Что это значит? Бог в своей премудрости больше всего простирался к тому, чтобы радоваться именно об этом творении, о человеке. Что-то такое радостное, величественное Бог задумывал именно вокруг такого творения, как человек. Хорошо, давайте перейдем к следующему месту Писания и какие-то новые штрихи в нем найдем. Ефесянам 1 глава с 4 стиха.
«Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви».
Ага, Бог избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы что? Чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Итак, мы видим сейчас Бога прежде создания мира, который что? Который выбирает. Он принимает решение, он избирает. Я выбираю кого? Человека во Христе. Я хочу мой замысел, чтобы человек был един со мной.
И пребывал в любви.
Да, вот это сердцевина Божьего замысла. Я хочу, чтобы человек, как венец моего творения, пребывал всегда в моей любви, каким святым и непорочным. Когда была рождена в Боге эта идея, это желание? Прежде создания мира. Когда Он избрал, а избрал указывает на решение. Когда Он принял вот такое решение у нас? Прежде создания мира. Помогают ли эти истины вам формировать какой-то новый образ Бога, новое представление о Боге? Мы верим, что да. Но многие говорят, Бог же знал, что человек все равно согрешит. Бог знал, что человек уйдет от него, оставит его и так далее. Да, Бог учитывал то, что человек может принимать на своем жизненном пути неправильные решения. И с учетом этого Бог этот вопрос также решил еще прежде создания мира. Вы скажете, как Он это решил? А давайте прочтем об этом в послании Петра, 1 главе, с 18 стиха.
Апостол Петр пишет, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, подчеркните это, но явившегося в последние времена для вас.
Итак, Петр говорит, что Бог предназначил своего Сына Иисуса Христа как непорочного и чистого Агнца, когда? Еще прежде создания мира. Для чего? Для того, чтобы в случае того, что человек уклонится и выйдет из его воли, он бы мог решить и этот вопрос и искупить человека от суетной, от жизни вне его воли. Попробуйте соединить вместе только эти места Писания и увидеть Бога, который прежде создания мира, прежде нашего с вами сотворения, он внутри себя все продумывает. И продумывает это все не просто в свою пользу. Как бы все устроить, чтобы я получал удовольствие? Бог ищет того, чтобы осуществить величайший замысел, направленный на устроение величайшей, удивительной, защищенной, безопасной и обеспеченнейшей жизни. Для кого? Для человека. Когда он это делает? Еще прежде создания мира. Вы скажете, ну и что оно мне дает знать то, о чем Бог думал прежде создания мира? Что Бог планировал прежде создания мира? Какая мне разница, что он там планировал прежде создания мира? Огромная разница. Вам это нужно спроецировать на себя лично. Бог о вас думал прежде создания мира. Бог все готовил для вас прежде создания мира. И в случае, если вы наделаете множество ошибок, и эти ошибки затем будут разрушать вашу жизнь, я сделаю так, чтобы выкупить, избавить вас от этой разрушительной жизни и вернуть вас снова в мою волю. Каким образом? Через заместительную жертву моего Сына. Я заплачу за это ценой своей крови. И чтобы вы еще больше увидели Божью сопричастность лично к вашей жизни, давайте обратимся еще к одному месту Писания, Псалом Давида, 138, и прочтем с 13 стиха.
«Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было».
Здесь Давид восхищается Богом, обращает внимание на то, что «Господь, меня еще не было, а ты уже обо мне все знал, и ты участвовал в созидании даже моих костей, в утробе матери моей». Но нам более ценен 16 стих. Вы посмотрите, на что указывает Давид здесь. Он говорит, да, зародыш мой видели очи твои, но вот в книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Подумайте об этой фразе. В книге твоей, в какой-то Божьей книге, записаны все дни, говорит Давид, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. То есть у Бога есть какая-то книга, в которой расписан каждый день моей жизни, вашей жизни, жизни Давида. И когда писалась эта книга, Давид говорит, она была написана, когда я еще не прожил ни одного дня на этой земле. Я еще не вышел из утробы, я еще не вошел в жизнь. А у тебя были записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них не было. Давайте попробуем и это рассмотреть и ответить на вопрос, а когда эта книга была написана? Вы скажете, ну мне более привычно представлять, что сейчас как бы пишется обо мне все, как бы Бог фиксирует, как я себя веду, как я живу, что я делаю. Как бы сейчас мне несложно представить, что где-то там на небесах могут фиксироваться все события, слова, дела, поступки мои, и потом как бы я буду за них давать отчет. Но здесь-то речь идет о книге, в которой записана вся жизнь человека. Я даже попробую расширить вам это представление, задав вам следующий вопрос. А как вы думаете, этот сюжет оканчивается только временным промежутком вашего бытия на этой земле? Или речь идет о вечном сюжете вашей жизни? Я убежден, что здесь речь идет о сценарии вашей жизни длиною в вечность. Вы скажете, о, ну это я вообще даже не представляю. А вам нужно постараться представить. Но представить что? Представить Бога, который еще прежде вашего рождения, еще прежде вашего вхождения в этот мир, Он лично о вас писал сценарий. Это все равно, как какой-то автор какого-то произведения садится и пишет сценарий жизни. Удивительный сюжет о том или ином герое, о его путешествии, о его возрастании, о том или ином событии, выделяя детали в каждом дне. И как вы думаете, Бог, о котором мы выше только что в Ефесянам прочитали, который радовался об устроении нашей жизни, и который думал, чтобы мы всегда были в непорочности и в его любви. Как вы думаете, какой при этом должен был им писаться сюжет о вас? То вверх, то вниз, то белая полоса, то черная. То проиграли, то выиграли, то вылечились, то заболели. Какой, на ваш взгляд, должен был быть сюжет вот этого совершенного Божьего плана?
Особенно учитывая, что Бог, который пишет этот план, Он есть совершенная любовь. И говоря о Его воле для нас, говоря о Его планах на нашу жизнь, это планы любви. Какой план может написать любовь?
В общем, не знаю, как вы, но у меня о любви представления максимально потрясающие и прекрасные. Если вы хотите детали рассмотреть, что из себя представляет любовь, добро пожаловать! Первое послание Коринфянам, 13 глава. Любовь не завидует, не превозносится, не мыслит зла. В этих перечисленных качествах любви вы увидите, что любовь не мыслит зла. Она не могла писать в вашем сценарии жизни чего-то ужасного, некомфортного, трагического и подавляющего. Любовь писала самый потрясающий сюжет о каждом дне нашей жизни. Итак, что нам нужно было с вами увидеть сегодня? Мы целенаправленно с вами отправились в это время еще прежде создания мира, чтобы что? Увидеть Бога и Его отношение к каждому человеку, а в частности к вам лично. Для чего мы с вами сейчас перечитали эти четыре места Писания? Чтобы вы могли начать формировать новый взгляд на Бога и начать формировать свою веру в отношение Бога к вам лично, которое исполнено величайшим потоком любви, величайшим содержанием благости и потрясающе увлекательных событий для каждого дня вашей жизни. Аминь. Итак, сегодня наша цель была рассмотреть образ Бога прежде создания мира, а следующий выпуск мы начнем с вами с того, каким образом это начало воплощаться Богом с первых минут появления уже человека на этой земле, когда Бог начал свой творческий процесс. Но это уже будет в следующем выпуске.
Аминь. Вот что мы думаем по этому поводу, а на что Господь обратил ваше внимание. Будем рады почитать обратную связь либо в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу, также в 14:00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами поназидаться в Слове Божьем.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы просим Тебя, Святой Дух, да утверждаются истины Твоего Слова, да преображается сердце наше и мысли наши в согласии с тем, кто Ты есть в истине и кто мы есть в истине во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
И в завершении снова давайте провозгласим истину о себе. Я всегда радуюсь, непрестанно молюсь и посреди всего благодарю Бога, потому что такая обо мне воля Божья. Во Христе Иисусе. Аминь. Всем благословений.